комнате Константина было жарко натоплено. Сергею нравилась хаотичная теснота этой комнаты с ее холостяцкой безалаберностью, старой мебелью. Громоздкий книжный шкаф, потертый диван, на котором валялись кипы английских и американских военных журналов, голливудских выпусков с фотографиями улыбающихся кинозвезд. И везде были беспорядочно разбросаны книги на креслах, висели галстуки на спинках стульев, раскрытый патефон стоял на тумбочке. Веяло от всего чем-то полузабытым, мирным, довоенным. Сергей лежал на диване, распустив узел нового галстука, рассеянно листал затрепанный иллюстрированный журнал 42-го года. Константин брился перед зеркалом в белейшей свежей майке, задирая намыленный подбородок, говорил, указывая глазами на книги. «Все это покупал на центральном рынке, когда вернулся. 2 месяца лежал на этом диване и читал, как с цепи сорвался. Хотелось копнуть жизнь по книгам. Запутался к дьяволу и пошел в шоферы. То, что говорили нам в школе о жизни, примитивная ерунда. Помнишь, только думали о подвигах на пулеметной тачанке. Если завтра война, красиво несешься на тачанке в чапаевской папахе и полосуешь из пулемета. Полетит самолет, застрочит пулемет, и помчатся лихие тачанки». Константин усмехнулся, сделал жест бритвой, будто рассеивая пулеметные очереди. «Какими романтичными сопляками мы были!» — снова заговорил он, разбалтывая кисточкой пушистую, лезущую из стаканчика пену. «Сейчас мне ясно, почему. Вспомни, везде побеждали. Челюскинцы, рекорды летчиков, Стаханов. В этом-то и дело. О, все легко, все доступно. И наше школьное поколение жило, как на зеленой лужайке стадионов. Нас приучали к легкой победе, но зачем, а, бродяга?» Константин наклонился к зеркалу, пощупал щеку. «Режется кочерга несчастная. Выпускают лезвие, как для лошадей. А войну выиграли леший бы драл большой кровью. Не дай бог нам этих зеленых лужаек». «Противоречишь сам себе», — сказал Сергей, рассматривая на обложке молодого светловолосого оберста из бронетранспортера в бинокль, глядящего на солнечно-снежный пик Эльбруса. «Мне хочется, чтобы вернулось то время. Но без криков «ура» по каждому поводу. Я хотел бы еще пожить в то время среди ребят». Он отбросил журнал, заложил руки под голову, стал глядеть в потолок на абажур, наполненный зеленым огнем. Было тихо, тепло. Сквозь зашторенное окно отдаленно, слабо донесся шум и звон трамвая. Сергей с размягченным, задумчивым лицом прислушался к этому быстро стихшему шуму, долетевшему сюда во двор через вечерние заснеженные крыши замоскворецких переулков. Сказал: «Иногда вот так, как сейчас, лежишь ночью, а на улице где-то прозвенел трамвай, и вдруг вспомнишь школу, метель, сидишь у окна, дребезжит стекло. Последний урок. Витька Мукомолов сидит рядом, рисует яхты. Хотели пойти в мореходку, в торговый флот. Черт знает, о чем только мы с ним не мечтали». Константин в зеркале посмотрел на Сергея, двумя пальцами погладил выбритый подбородок. «Я понял так. Ты бы хотел, чтобы то вернулось?»
«Может быть», — ответил Сергей.
«А мне кажется, только начинаю жить. Понял, Сережа? Только начинаю». Рывком Константин стянул майку, перекинул полотенце через плечо, вышел на кухню. Стало слышно в тишине, как зашепелявила вода в кране, звонко полилась, заплескала в раковину, как принялся фыркать, звучно шлепать себя ладонями по телу Константин, восклицая: «Ах, хорошо, дьявол! Отлично! Превосходная штука – вода!» Видимо, он испытывал возбуждение и удовольствие не только потому, что был здоров, крепок, но и от того, что многое было отчетливо ясно ему, раз и навсегда понято в жизни, точно все знал, что надо делать. И Сергей подумал с удивлением: Константин в чем-то опытнее его, может быть, потому что вернулся раньше. И от этой его легкой уверенности возникало ощущение покоя. Не хотелось думать о том, что не было решено и было туманно, непонятно.
«Долго будешь плескаться?» — сказал Сергей задумчиво, хотя сам все время чувствовал странную тягу к воде, как будто хотелось смыть прошлую окопную грязь, пот едкую гарь. Порой даже казалось, что от рук все еще дымно пахнет порохом.
«Ах, дьявол! Ах, здорово! Ах, вундерщен!» — ахал Константин, умываясь, и крикнул из кухни. «Я тебе покажу сегодня, Серега, роскошную жизнь! Завалимся в ресторан, в Асторию! Будем жить по коммерческим ценам!»
Сергей снял со спинки стула, надел легкий, шелестящий серебристой подкладкой пиджак и, затягивая галстук, подошел к зеркалу. Он разглядывал себя внимательно. Костюм шел ему. Был лишь немного тесен в плечах, облегал фигуру, как китель. Это ощущение, не хватало тяжести пистолета на боку, было ему знакомо. Было незнакомо лицо, сильно обветренное, с новым, чуть смягченным выражением, от которого за 4 года он словно отвык. Белая сорочка подчеркивала грубую темноту лба, шеи, темноту глаз.
«Комильфо, вернувшийся в свет», —
сказал Сергей, с грустным интересом узнавая и не узнавая себя. Никогда до войны он не носил ни галстуков, ни хороших костюмов. Вернее, не успел носить. И сейчас в этом шелковом галстуке, модном костюме, чудилось ему, было нечто полузабытое, далекое, когда-то вычитанное из книг. «Костя?» — позвал Сергей неуверенно. «Оценивай и рявкой «Ура!»» И рукой провел по поясу, вроде бы машинально поправлял на ремне кобуру пистолета. «Ну, как?»
Причесывая мокрые волосы, вошел Константин, весь обновленный, свежий, смуглый румянец проступал на скулах, очень серьезно осмотрел Сергея, дунул на расческу, сказал. «Наверное, и перед свадьбой, если когда-нибудь женимся, то, целуя невесту, будем хвататься за пистолет на заду. А костюм великолепный и сидит здорово, ты в нем красив. Девочки будут падать направо и налево. Только галстук, галстук!» — воскликнул Константин и захохотал. «Нелепость в квадрате! Не то коровий хвост намотал на шею, не то шею на коровий хвост. Да я завяжу».
«Ладно, действуй», — согласился Сергей, подставляя шею.
Константин ловко завязал Сергею галстук, затем застегнул пуговицы на его костюме и посоветовал.
«Ты не скромничай. Надень ордена. Все до последней медали. Сейчас их носят все».
«Обязательно портить костюм?»
«Это принципиально добровольно».
«Хорошо. Надену все, те, что дороги, и те, что недороги». Константин пожал плечами. «У тебя есть такие?»
«Трудно заработать первый орден».
Они вышли на улицу. К вечеру заметелило. Снег порывисто вместе с дымом сметало с крыш, густой наволочью стремительно несло вдоль домов, заметенных подъездов.